Доброе утро всем. Мы сегодня с вами будем исследовать уже новую тему. Предыдущую мы с вами закончили. Тема, которую мы будем с вами сегодня исследовать, называется «Что нам делать, чтобы спастись?». Я не думаю, что буду сегодня затрагивать многие аспекты. Да, это не такой простой вопрос, да, вопрос нашего спасения. И не буду перечислять то, что уже много раз, о чем много раз говорил и много раз перечислял, то есть что и крест надо нести, и бодрствовать надо, и противостоять дьяволу твердой верою надо, да, что слышать голос Святого Духа надо, что уметь отличать его надо, да. Я сегодня коснусь отдельного момента, да. Может кто-то сказать, да, это какая-то мелочь. Я не сказал бы, что это какая-то большая мелочь. Это действительно важный момент, на который нам стоит обратить внимание, потому что именно от того, как мы это понимаем или как это мы применяем в жизни, будет зависеть вопрос нашего спасения. Значит, еще раз напоминаю, тема называется «Что нам делать, чтобы спастись?». Начну свое сегодняшнее рассуждение с текста. Я прочитаю, кстати, не один текст из Священного Писания. Начну сегодня свое рассуждение с послания апостола Павла Римлянам, 2 глава, с 3 по 11 стихи. Здесь написаны такие слова. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» Я хочу сейчас обратить ваше внимание, тема моя не связана с тем, что мы кого-то осуждаем. Я читаю текст, здесь касается, конечно, вот как бы осуждения, да? Но вот сейчас мы подходим к тому моменту, ради чего я это место Священного Писания решил вам прочитать и прокомментировать. 5 стих читаю. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Тем, вот теперь я зачитываю основной текст и основная мысль, которая будет доминировать в сегодняшнем нашем общении. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и еллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину. Ибо нет лицеприятия у Бога». Я сейчас тоже не буду касаться вот по поводу того, кто там ближе к Богу, кто ближе к спасению, там иудеи или еллины, или в переводе на нынешний наш современный язык, там баптисты, адвентисты, католики или православные. Не об этом сегодня наша тема. Как я вам сказал, главная мысль, посвященная вот этой теме, да, затронута апостолом Павлом в этой главе, в 7 стихе. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия». Ну вот, бессмертие мы все с вами ищем. То есть желание спастись у каждого из нас есть. Ну, еще написано «ищут славы». Ну, славы не в смысле, чтобы свою гордыню подпитывать, а славы, которая от Бога, славы за то, что мы действительно удостоились быть похожими на того, в кого мы верим. Ну и чести, соответственно, от Бога, Но я делаю ударение, сейчас смотрите на какие слова, которые постоянством в добром деле ищут. Вот мы ищем с вами спасение. А что для этого надо? Какая очень важная деталь, которую мы зачастую упускаем из виду? Мы упускаем постоянство в добром деле. Вы видите, да? Я сейчас немножечко вот эти стихи, которые вам прочитал, да, из Римлян 2 главы, немножечко по-другому прочитаю и вставлю одно слово. Постоянно, да? Ну, в разных вариациях, с разными окончаниями. Вот читаю вам 5 стих. Но, в скобках, как бы, ну, дополнительно, как бы, да? Но по постоянному упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе, опять вставляю слово, постоянно собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда Божия. Вот мы сегодня будем с вами говорить о постоянстве в добром деле, чего нам так не хватает в нашей христианской жизни. Но вот пятый стих говорит, в чем же у нас есть постоянство, да? Вот если мы решили, если нас так научили, или мы так додумались, или нам так объяснили во время проповеди в церкви, что мы ничего не можем, что грех непобедим, то у нас постоянное отвержение, где мы только читаем в Библии о том, что надо что-то делать, мы постоянно это отвергаем, так, это не надо, это Христос, это только Он, это только Святой Дух. Далее, где мы еще проявляем постоянное упорство? Ну, если борьба за грехом бессмысленна и бесполезна, и результатов не даст, если нам это объяснили как бы от имени Бога, по вдохновению как бы Святого Духа, тогда я задаю вопрос. Вот когда у нас, плотских людей, мы внутри слышим голос Божий, который говорит нам «не делай», мы тоже иногда с постоянным упорством и нераскаянным сердцем противостоим этому голосу Святого Духа, или голосу совести, или голосу истины. Вот где у нас есть постоянство, так обратите внимание, упрямство в отвержении Священного Писания, которое говорит нам о том, что мы должны что-то делать, да, и упрямство, постоянное упрямство и протест. Вы помните, я очень часто говорю о том, что мы с вами все протестанты. Но протестанты не против католицизма, как когда-то возникло это, возникло это течение протестантизма, да? А мы протестанты против Бога, против Его Писания, против Его Духа, против того, чтобы мы прислушивались и покорялись. И мы против того, чтобы повиноваться, чтобы наклонить свою плоть к послушанию. Вот это седьмой стих, смотрите, здесь прямо написано, которое постоянством, то есть систематически, непрерывно, да, в добром деле. И я подчеркиваю еще раз эту мысль. В добром деле. И не только просто в добром деле, а практически во всех аспектах христианской жизни мы должны быть постоянны, целеустремленны и неотступны. Заметьте, мы ищем, я сейчас не буду про славу и про честь, мы ищем бессмертие, мы ищем спасение. Мы хотим спастись вот чего-чего, а этого хочет практически каждый, включая даже плотского христианина. Но заметьте, искать и приобретать или достигать бессмертия можно только постоянством. Восьмой стих читаю. А тем, которые, вставляю слово, постоянно упорствуют, и опять вставляю, и не, постоянно не покоряются истине. Вот обратите внимание, где у нас постоянство. Но постоянно предаются неправде, Бог как бы ответит чем? Написано, ярость и гнев они пожнут. 9 стих. Скорбь и теснота всякой душе человека. Это то, что ждет человека, да? Опять вставляю слово. Постоянно делающему злое. Во-первых, иудея, потом еллина. И напротив, слава и честь и мир всякому. Опять вставляю слово. Постоянно делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и еллину. Вы, вот, наверное, обратили внимание, в 7 стихе есть вот это слово «постоянно», да, постоянство в добром деле. В других стихах эта же самая мысль подчеркивается, да, но его там, этого слова нет. Но я хотел бы обратить ваше внимание, вот эти, ну, смотрите, словосочетания или выражения, или слова, да, делающего. То есть имеется в виду что? Постоянно делающего. Делающему добро. Имеется в виду делающий. Не сделавший как бы один раз, да? А постоянно делающий. Здесь глаголы постоянно длящегося действия. Так вот, обратите внимание. Мысль нашего сегодняшнего общения, да, на которую я хотел бы акцентировать свое и ваше внимание, и чтобы мы взяли для себя нечто полезное. Должно быть постоянство в поиске бессмертия, в поиске спасения. Я вам еще что хочу сказать. Ну, если тут вот такое слово есть, да, поиск. Ну, казалось бы, а что тут искать? Ну, все написано, тем более, как нам объяснили, ничего не надо делать, грех непобедим, мы должны молиться, должны петь и ходить в собрание, сдавать деньги. Какой тут поиск? Нам все объяснили, все выложено на тарелочке с голубой каемочкой. Поиск какой? А вот если у нас что-то не получается, обратите внимание, здесь постоянство в добром деле. А доброе дело – это как раз у нас то, что хромает. То мы в хорошем настроении, то мы в плохом настроении. То у нас получается, то не получается. То мы говорим, был такой день, что весь мир бы обнял и перецеловал. То наступает какой-то день, когда не то, что весь мир, а какого-то конкретного человека не хочется ни обнять, ни поцеловать. То есть у нас, заметьте, нет постоянства именно в добром деле. То мы в радости, то мы в печали. И вот именно о чем хочу я поделиться, или о чем хочу говорить. Поиск. И он должен быть постоянный. Если мы считаем, что спасение не зависит от дел, то мы глубоко ошибаемся, потому что вера без дел мертва. Помните, да, я этот текст еще сегодня зачитаю, где люди, которые так думают, называются неосновательными людьми. То есть люди, под ногами которых нет основания, нет фундамента. Поиск почему должен быть? Если мы думаем, что мы понимаем истину и понимаем ее правильно, но в деле у нас не получается, или на деле у нас не получается быть таковыми, если, как я уже сказал, то мы радуемся, то мы плачем, то в хорошем настроении, то в дурном, да, это о чем говорит? Что мы в чем-то заблуждаемся. Помните те слова Христа? И познаете истину, не узнаете, не услышите, а познаете, проверите, убедитесь, да, и познаете истину, истина сделает вас свободными. От чего? Там речь идет о грехе. От греха. Так вот, когда мы не постоянны в добром деле, иногда в недобром деле принимаем участие, иногда у нас плохое настроение, что явно говорит о том, что мы не с Богом в данный момент, да? Это о чем говорит? Что мы не познали истину. Неправильно мы ее поняли. Не дошел до нас истинный смысл, дух этого слова или этого библейского стиха. Потому у нас и не получается на деле доказать там в добром поведении, кротким духом. Поэтому вот поиск должен быть, поиск спасения. И поиск должен быть постоянным. Стремление к доброму делу должно быть постоянно. Будьте святы, потому что я свят. И будьте святы, я тоже думаю, вы понимаете, не имеется в виду иногда. Там такого слова нет. Но у нас иногда вот такое появляется. Ну, мы прямо так не говорим, но тем не менее, ну, мы же не можем всегда и постоянно быть святыми. Там написано, будьте святы, имеется в виду, когда, сколько раз, да? В каких ситуациях? Всегда, постоянно будьте святы, потому что я всегда, постоянно свят. Так вот, у нас должен быть постоянный поиск. Мы не должны успокоиться до тех пор, пока мы не придем к тому, что мы выйдем на хороший результат, и у нас уже будет система постоянства в добром деле. Помните, да? Чувства навыком приучены. Это, заметьте, привычка. Это уже естественное состояние души человека. Чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вы видите, да? Это говорит о чем? О постоянном состоянии, в котором мы должны находиться. Так вот, чтобы прийти к вот этому постоянству, нужно быть постоянным в поиске, как достичь вот этого состояние, о котором мы только что с вами говорили, и что я вам процитировал. Я вам хочу прочитать еще одно место. Значит, это Луки, 18 глава, с 1 по 8 стихи. Это притча о вдове и судье неправедном. Я прочитаю вам вот эти места с 1 по 8 стихи. Но не буду все комментировать, прокомментирую только лишь то, что касается вот этой затронутой нами темы. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Вы уже чувствуете, у меня уже слово сюда вскакивает. Я думаю, вы понимаете, должно всегда, слово «всегда» – это что имеется в виду? Здесь тоже… Видите, в первом тексте, который мы с вами рассматривали, да, мы там с вами, это Римлянам 2 глава, прочитали слово «постоянно», да, «постоянством». Здесь нет этого слова. Здесь другое слово, да. «Должно всегда молиться». Слово «всегда» – это о чем говорит? «Постоянно, в любой ситуации, в любое время». И поэтому… Я как бы уже, читая эти слова, уже автоматически вставляю слово «постоянно». Должно всегда, то есть постоянно молиться и не унывать. Кстати, хочу сказать и по поводу молиться. У нас ведь молиться, вы знаете, это все время Богу мы команды даем. Молиться – это какой-то стишок. Кто-то утром и вечером молится, кто-то раз в день. Кто-то говорит «я три и днем», ну, как три раза в день человек кушает, да? Здесь написано, что не три раза в день надо молиться. Ведь многие из нас говорят, молитва – это дыхание души. Правильно? Спрашиваю. Да, правильно. Задаю вопрос, сколько раз вы молитесь? Два раза. Я говорю, вы два раза в день дышите и живете, да? Ну, если бы вы дышали два раза буквально физически в день, ну, вы бы умерли. Поэтому не надо удивляться, почему мы духовно мертвы. Мы два раза в день молимся. Так молимся. Это же стишок. Это же не разговор. Как можно постоянно молиться? Я бы добавил еще сюда. И не отвлекаться, ведь в молитве не надо отвлекаться глазами туда-сюда, да? Как можно молиться постоянно с утра до вечера и не отвлекаться? Вы на работу не пойдете. При переходе через дорогу попадете под машину. Красный свет на светофоре не заметите. Ответите не у попады или не будете вообще ни с кем разговаривать, не будете ни с кем, никому никак отвечать. Вот это выражение «всегда». молиться, речь идет не о молитве нашей, не о стишке, которым мы молимся Богу, благослови ежеси на небеси. Это разговор. Это постоянный, непрестанно молитесь как бы духом, да? Это непрестанное размышление над чем? Над ситуацией, в которой мы находимся. Над своим духом, который внутри нас в процессе разговора с кем-то или в какой-то ситуации. Это постоянное вникание в себя. Это наблюдение за собеседником, с которым мы разговариваем. То есть наблюдение не просто, знаете, аналитическое какое-то такое, будем говорить, ну, человеческое. Дух Божий побуждает нас включить наш разум, думать, задавать Богу вопросы, искать ответы, промолчать, прободрствовать в ожидании ответа, который Бог должен дать нам. Я почему говорю «должен дать»? Он не может не дать. А если он не дает, вина в нас, проблема в нас. Но я сейчас, как говорится, не о молитве говорю. Должно всегда, то есть постоянно молиться, слушайте еще, получается, и всегда не унывать, то есть постоянно не унывать. Ну, кто-то скажет, ну да, постоянно не надо, но иногда же бывает уныние. Здесь речь идет о том, что иногда уныние бывает, этого не должно быть. Должно всегда постоянно молиться и всегда постоянно не унывать. Радуйтесь, я еще раз говорю вам, радуйтесь. Сколько раз? 1, 2, 3, 5, постоянно. Это конечная цель. Это то, к чему мы должны прийти с вами. Почему Христос говорит такие слова? Должно постоянно всегда молиться и не унывать. В жизни бывают трудности, настроение меняется. Молимся, молимся, ответа нет. Перестаем молиться. Я уже не говорю искать что-то, да? Ну, естественно, опускаются руки. Естественно, мы чего-то, да, не получаем от Бога. Это тоже одна из причин, почему мы можем погибнуть. Дальше читаю. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, я вставляю сразу слово сюда, постоянно приходя к нему, тоже обратите внимание, постоянно приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Я хочу задать вам вопрос такой. Скажите, а есть такое у нас, верующих, что мы постоянно, ну, нет какого-то ответа на какой-то жизненный вопрос. Есть какая-то проблема, ответа нет. Решения нет этой проблемы. И мы вот молимся. Помолились раз, помолились два, три, пять. Ответа нет. Желание молиться пропадает, угасает. И мы не получаем от Бога ответа. Ну, дальше следует какое-то объяснение, типа, ну, значит, Богу угодно. Я вам должен сказать, может быть и такое, что Богу угодно, чтобы проблема не решилась, где-то с нами связанная, пока она не решится, наша проблема внутри нас с Богом. Не о том мы просим, да, и не на то устремляем свои взоры. Но вот в данный момент я как бы о чем хочу сказать. Вот даже, ну, если, допустим, там дочь больна, сын болен, ну, тут хочешь не хочешь, если это родители, родители любящие, то они постоянно приходят к Богу и постоянно молятся. Ну, я не говорю о том, что Бог дает ответ. Это тоже, как говорится, я не говорю, что он не даст, но я говорю, что и бывает такое, что он и не дает. И не дает, и есть, наверное, на то причина. Я сейчас просто говорю, что вот она постоянно приходила к нему. И постоянно говорила, защити меня, потому что она была действительно обижена этим соперником. Она не была виновата. И дальше читаем. Но он долгое время не хотел. Обратите внимание выражение. Долгое время не хотел. Почему? А потому что она долгое время постоянно приходила. Она не опускала рук. Она как бы понимала, что если я перестану ходить, никто меня защищать не будет. Она понимала, что нужно быть постоянным в этом деле. И поэтому и написано, он долгое время не хотел. А после, я делаю вставочку, когда она своими постоянными приходами и просьбами достала его, да. А после, когда она его достала, да, сказал сам в себе. Обратите внимание, какие слова. Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова постоянно, опять я вставляю, мучит меня. Вы слышите, да? Не дает мне покоя. Защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Вы видите в этих словах, какая мысль кроется? Он понимает, что это та вдова, которая до смерти замучит, уже извините, что так говорю, да? Она будет продолжать докучать, надоедать, и меня это уже и так достало, ее неотступность. Все, говорит, она меня достала, я больше так не могу, все, защищу ее. И обратите внимание, какая черта характера этой вдовы одолела вот этого судью, который Бога не боялся, людей не стыдился. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Это мысль какая в этих словах звучит, да? Судья неправедный даже такое сказал и даже на такое пошел. И теперь слушайте ответ для тех, которые не всегда молятся и не всегда в радостном настроении, а зачастую в унынии. Бог ли не защитит? То есть, заметьте, судья неправедный – это контраст против Бога. Бог-то праведный, а судья неправедный, из ни совести, ни стыда. Тогда же тот не может не ответить, не может не защитить, если кто-то будет неотступно постоянно ему об этом напоминать и его посещать и ему говорить. Бог ли не защитит, слушайте, избранных моих, я опять вставляю слово, постоянно вопиющих к нему день и ночь. Так я вам задаю вопрос. Я уже начал эту мысль говорить, сейчас как бы продолжу, да? Я ее не до конца выразил. Если болен сын или дочь, или любимый муж, или любимая жена, то мы неотступны в молитвах. Да, если мы лишены куска хлеба, мы будем выть, мы будем плакать, мы с колен не встанем. Если у нас, как говорится, перед нами, перед нашим взором голодная смерть. Но я думаю, вы понимаете, что здесь речь идет не о куске хлеба, вот в данном тексте, да? Вопиющий к нему день и ночь. Здесь речь идет о чем? Многие из нас будут постоянно в молитве с просьбой: Боже, открой, я раздражаюсь, я обижаюсь, меня гложет зависть, я недовольный жизнью, у меня постоянно дурное настроение, я в унынии, я одинок, со мной никто не хочет общаться. Многие ли из нас проявляет вот это постоянство в молитве, в просьбе, чтобы от Бога получить вот этот ответ. Тут даже написано «вопиющих». Не просто «Господи, если угодно воле Твоей, ну, открой мне, как мне приобрести мир в своей душе». Заметьте, интонация, заметьте, если тебе угодно, да, ну, угодно, дашь, не угодно, не дашь, как бы, да. Здесь написано «вопиющих». Много ли из нас таких, которые, видя, что грех не побеждается, видя, что в Писании написано, что грех должен быть побежден, не то, что мы можем победить, мы обязаны его победить, да? Многие ли из нас вопят к нему, да еще, как здесь написано, день и ночь? Ладно, я про ночь не беру. Не говорю и не беру этого внимания. Ночью надо спать. Но иногда и ночью это может быть, да? Но хотя бы днем многие ли из нас, я опять не говорю вопить обязательно, но неотступно искать, неотступно думать, неотступно просить Бога, как от этого избавиться. Много ли среди нас таких? А вот тут большой вопрос. Днем с огнем поискать. Кто-то может сказать, ну так мы же делами не оправдываемся, что тут вопить, да еще и день и ночь, что тут прямо, Господи, избавил меня от какого-то там греха. Ну, я согрешил, Богу помолился, отдал, и, как говорится, он там адвокат наш, заступник, ходатай, да, он первосвященник, он там принес жертву, попросил, очистил нас верою какой-то, так, не знаю, только нам одним понятной, да, и все, и мы опять за чудом вопить. Ну да, если так быть наученным или так понимать, то действительно, вообще вот эти все стихи «вопить день и ночь» по поводу того, чтобы не унывать, чтобы настроение было хорошее, чтобы грех был побежден, да, чтобы его не было у меня. Ну, конечно, я говорю, если иметь такое настроение, что ничего нельзя сделать с собой, да, грех непобедим, извинимся когда-то там в мгновение ока, то да, все это бессмысленно, все эти рассуждения. Но вы знаете, никто нечистый на небо не попадет. Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, заметьте, распяли в прошлом времени, грех должен быть побежден. И они не под законом, то есть закон претензий к ним не может предъявить никаких. Рожденный свыше грешить не может, это не теоретически и не виртуально как-то, вот как мы там, мы не грешим, как в Господе, на деле грешим, а в Господе как-то виртуально мы не грешим. Извините, это просто выдумки наши. Рожденный свыше не грешит. Там еще написано «хранит себя». И лукавому нечего делать, он становится безработным по отношению к этому человеку. Так вот, еще раз повторяю, Бог ли не защитит избранных своих, я вставляю одно слово еще раз, постоянно вопиющих к нему день и ночь, слушайте, хотя и медлит защищать их. Так обратите внимание, ну если Бог хочет защитить, да, и причем избранных, не просто так, лишь бы кого, да, а избранных, своих самых дорогих, самых любимых. Почему он медлит защищать? Какова цель в том, что Бог медлит и не отвечает на нашу молитву или на наш вопрос? Вы знаете, если бы вот так помолился, и Бог раз тут и ответил. Хотя есть в Библии тексты, которые говорят о том, ты только воззовешь, а я скажу, вот я. Но это уже при определенном духовном состоянии. А здесь речь идет о чем? Почему Бог медлит? А вот проверить, действительно ли мы хотим. Будем ли мы постоянны в молитве? Будем ли мы неотступны? Будем ли мы похожи на Иакова, который, помните, да, схватил ангела и сказал, не отпущу, пока не благословишь. Если бы Бог сразу отвечал, а мы при этом плотские, да мы вообще не парили бы свои мозги и не занимались бы поиском, размышлением, не было бы у нас общений, не было бы вопросов, как достичь, давайте молиться, давайте достигать, давайте делиться опытом до тех пор, пока мы не выйдем на результат. Бог медлит по одной причине. Как и иногда мудрый родитель медлит с подсказкой ребенку, когда он, ну, не может решить какую-то задачу, медлит с подсказкой, чтобы он приучался напрягать мозги и учился сам чего-то достигать, думать. Теперь дальше читаю. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Заметьте, не сейчас и не сразу. «Вскоре». А это когда? Но если перестаете молиться и перестаем и продолжаем унывать, ответа не будет. Если мы не постоянны в молитве и не стучим, чтобы нам отворили, ну, нам не отворят. Ну, постучали раз, постучали два. Бог хочет, чтобы мы были постоянны в этом стуке. Бог хочет, чтобы мы постоянно чувствовали нужду в познании. Бог хочет, чтобы мы постоянно понимали, что мы должны развиваться, что мы не должны стоять на месте, что это процесс, который начинается, но никогда не заканчивается. Вот что Бог хочет от нас. Так вот, подаст им защиту вскоре, когда будем продолжать молиться, когда скажем «не отпущу, пока не благословишь», и когда перестанем унывать. Ну, это не все, это просто по данному тексту, да. Можно не унывать, можно молиться, но можно при этом не думать. Вопросы бывают разные, можно тоже не получить ответ. Потому что то, что молиться, так надо еще и думать, потому что Бог не дает готовое все на блюдечке, да, а заставляет нас думать, разговаривать с нами, чтобы в нашем сознании происходил процесс познания, чтобы мы дошли умом до понимания того или иного вопроса, чтобы мы увидели и поняли ту причину. Я пример вам приведу. Вот иногда молятся там за детей, там за мужей, за больных, а дети там в тюрьме сидят, дети больные там, допустим, или неверующие. Мы, да, молимся, да, просим, Господи, обрати. А мы ведь не хотим понять, что мы их туда направили, что наше поведение, наше отношение к тем же детям, когда мы баловали, потакали, потворствовали, когда не останавливали их, не приучали думать, развивали в них похоти и страсти, способствовали гордыне, какая ты у меня хорошенькая, поэтому она и на панели сегодня стоит хорошенькая или вдоль дороги работает, как я говорю, не покладая ног. Мы молимся, Господи, верни. Но мы же не поменяли своего отношения к детям. Мы в них продолжаем не чаять души, и если эти дети придут к Богу, если придут, но они не придут, то они придут просто к церкви, придут к нам и сядут нам на шею, и мы опять от радости начнем еще больше перед ними присмыкаться, и еще больше их будем губить. И они станут верующими, покрестятся. И будут читать Библию, но не пойдут на работу, чтобы ничего не делать. А мы будем сидеть все равно, хоть и ворчать в тряпочку или сморкаться, как говорится, в рукав, да? Но мы не скажем ему так, поднимай задницу, иди на работу. Слава Богу, что пришел к Богу. Да не пришел он к Богу, он пришел к очередной лени. Он в хор пойдет, будет петь, на гитаре будет учиться играть, лишь бы не работать. А мы будем потакать, а мы будем шестерить. Бог не ответит нам на такие молитвы. Это я сейчас просто добавляю информацию для чего, что иногда мы можем и не унывать, как бы в хорошем настроении я все отдал или отдала Богу, да, и молиться постоянно, а результата не будет по причине того, что мы не поняли, что причина того, что с тем или иным человеком то-то, то-то происходит, причина в нас самих. Так вот, Христос говорит, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Я еще раз читаю это место. Сын Человеческий, придя, найдет ли, вставляю туда пару слов, постоянную и неотступную веру на земле? Ну, тут речь идет и о пришествии, придя, за верующими, как бы за своими, найдет ли веру на земле? То есть обратите внимание, что кроется, подразумевается под этими словами, под этим вопросительным знаком. Мы сегодня говорим, нас миллиарды, а Христос говорит, найду ли веру на земле? Вера без дел мертва, вы помните, да? Сегодня проповедуется вера, исповедуется такая вера, делами никто не оправдается пред Богом, а только верою. Какой верою? Тут, а плод какой? Вера – это не плод. Вера – это не результат, это средство достижения. Найду ли веру на земле? Веру с делами. Веру, которая действует любовью. Вера, которая побеждает мир. Мы с вами часто повторяем эти стихи. Найду ли я такую веру? А теперь слушайте, в данном контексте, и что имеется в виду под словом веру? найдет ли такую веру, которая была бы неотступная и постоянная? Найду ли таких людей, которые будут алкать и жаждать, причем постоянно и неотступно алкать и жаждать правды? Что если чего-то у меня в жизни не получается, вера моя в чем? В неотступности не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь. Вы видите, к чему мы опять с вами подошли? Там мы читали постоянством в добром деле. Здесь мы читаем, всегда должно молиться и не унывать. Всегда надо быть неотступным. Всегда надо просить и не отступать от Бога до тех пор, пока не получим просимое. Если мы не получаем просимое, я вам просто говорю, нет веры. Или не тот смысл мы вкладываем в это выражение или в это слово. Еще одно место. Это Евреям 11 глава, 1 текст. Вера же есть осуществление ожидаемого. Заметьте, что есть вера? Определение. Вот просто как правило, как аксиома какая-то, да? Что есть вера? Вера же есть. Я опять вставляю одно слово. Постоянное осуществление ожидаемого. Ну, кто-то скажет, Саша, ты добавляешь сюда слова, в Библии написано, кто добавит или убавит, на том будут язвы. Я знаю, что кто-то будет слушать, найдется всегда такой деятель, да, который скажет, вот он постоянно добавляет слова, причем он постоянно, и в данном случае слово само постоянно, да. Ну, хорошо, давайте уберем его. Вера же есть осуществление. Обратите внимание, какое? В прошедшем времени, в будущем или в настоящем? Вот мы живем не в прошлом, не в будущем, мы живем в настоящем. Вера для нас что? Сегодня здесь не написано вера по понедельникам, осуществление по вторникам, да? Вера же есть. Вот есть такой текст. Помни день субботний. Когда в субботу? Нет. Каждый день. Для чего? А это памятник, напоминающий нам о чем? О постоянном покое от греха. Так вот, вера же есть, здесь хоть крути, хоть верти, постоянное, ежедневное осуществление ожидаемого. Ну, слово осуществление, это уже, как будем так говорить, реализация на практике. Ну, я вам должен сказать, что на практике у нас не то, что вот всегда каждую минуту. У нас может быть раз в день, бывает две ситуации, у кого три, там, где надо что-то на практике реализовать из того, во что мы с вами верим. А вот вера же включает это не только вот я уже делаю, допустим, несу крест, распинаю свою там похоть какую-то, да? А вера – это и сюда входит и молитва, то есть и разговор с Богом, и размышление, и наблюдение. Это все один естественный процесс. И естественно, что делать, может быть, по времени будет гораздо меньше. А вот верить, размышлять, искать, заниматься Богопознанием или познанием, да, а это все остальное время может быть занято этим. Так вот, вера – это процесс. Это то, чем мы должны постоянно жить. Я сейчас могу так сказать. Молитва – это дыхание души. Вера – это состояние души, а не вот мои только убеждения. Это состояние души. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Вот это вера к этому нас побуждает. Вот этого искать и этого алкать и жаждать. Значит, вера – это состояние души. Это и поиски, размышления, и молитвы, и наблюдения, и, когда доходит до дела, и осуществление, то есть реализация на практике того, во что мы верили или о чем мы с вами рассуждали. И дальше написано «и уверенность в невидимом». То есть вера – это еще когда глазами не видишь, а уверенность – это когда уже на практике ты этого невидимого достиг. И это невидимое становится видимым, реальным, и я уже уверенный человек. Вот я хочу задать такой вопрос всем нам. Если бы не было обязательного хождения в церковь, вот было бы что-то такое, знаете, вот типа, ну, какой-то интернет-церкви. Ну, каждый дома может лечь на диванчике себе, да. Кто-то там сидит, кто-то там говорит. Вот в такой-то день есть собрание, да, в интернете или через интернет. Далее, ну, кто не может там поприсутствовать, запись будет найти, можно по этой ссылочке. Скажите, пожалуйста, будет у многих ли, вот если бы не было обязательного хождения в церковь, а была вот такая типа интернет-церковь, церковь, как я сейчас сказал, если бы не было обязательного хождения в церковь и слушания проповеди, да, если бы не было Богом установленного специального дня, в который надо было бы ходить в церковь, да, если бы не было бы страха оказаться погибшим за то, что не ходишь, не читаешь, не молишься и еще чем-то не занимаешься с тем, что, чем надо заниматься верующим, то многие ли бы из нас стали постоянно заниматься своим духовным усовершенствованием? Задаю вот такой вопрос, чтобы мы задумались. Не было бы, вот некоторые говорят, вот зачем вот эта вот, знаете, вот система, зачем вот этот порядок, вот, о котором я только что с вами говорил, да? Многие ли люди бы вот так взялись и стали сами заниматься своим духовным усовершенствованием, чтобы вот сами читали Библию, сами задавались вопросами, сами искали себе собеседников, сами искали общения, сами молились, сами не успокаивались, пока не получат ответ, сами бы ревновали, сами бы наметили себе день общения, или не один даже. Сами брали бы себя в руки, ну, естественно, читая Библию, что надо брать себя в руки, надо распинать похоть свою, да? Вот многие ли бы этим из нас занимались? Учтите, я обращаюсь к нам, к верующим христианам. Я хочу вам задать вопрос. Вот есть язычники, не имеющие закона? Вот вы знаете, есть много-много древних философов, мудрецов, которые много наследия оставили для нас духовного. То есть мудрые изречения. За каждым изречением стоит действительно мудрая, а зачастую библейская мудрость. Я задаю вопрос, их папа, мама заставляли? Нет. Они ходили в церковь, и Бог им поставил это в закон, что ты должен наблюдать, должен размышлять? Нет. Как они такими стали? Я вам должен сказать, постоянством, в стремлении понять какую-то мудрость. Пусть они ее там не связывали с Богом, пусть они там еще с чем-то духовным не связывали, да? Они наблюдали, они этим занимались, они ничем посторонним не отвлекались. Я не говорю о том, что они никогда ничего не делали, не работали, да? Но через всю жизнь, знаете, вот как огурцы в бочке пропитанные или капуста в бочке пропитана рассолом, да? Вот они были, вся их жизнь, все их поступки были пропитаны постоянным поиском мудрости. Они всегда водили глазами, водили ушами, наблюдали, думали, анализировали, фиксировали. У них появлялись ученики. Их брали к правителям, чтобы они делились с ними мудростью. Я не говорю там про всех в одинаковой степени. Такие люди были среди тех народностей, которые там в Юго-Восточной Азии, среди тех народностей, которые, ну, в нашем нынешнем, как говорится, понимании, это мусульманские народы, да, там Средняя Азия, Ближний Восток. Это были язычники греческие, это были евреи, это были там римляне. Это к чему я вам говорю? Вот эти люди говорили вот такие вещи. Я не знаю, там не буду говорить за каждого из них, не всякой информации можно обладать о каждом из этих мудрецов, все ли они так жили, да. Но я вам должен сказать, вот то, к чему они пришли, то, что они говорили, я не думаю, что прийти к таким мыслям и не жить, они были бы мудрецами. Да, думаю, что они не были бы тогда мудрецами. Но я говорю, кто их заставлял? И задаю вопрос, что у кого-то повернется язык сказать, что они были неверующие, если они жили моралью, если они жили мудростью, если они понимали, копались в добре и зле и хотели... сами стремились к добру и людей этому учили. Только без Бога, так будем говорить, как у нас официально, вот я верующий в Бога, без Христа, ну кто-то может в Него и верил. Я не сейчас не об этих деталях говорю. Они были постоянны, и потому они достигли этого. Так вот, что такое вера? Это постоянный и непрерывный процесс, который, как я уже сказал, может начаться, но не должен прекратиться никогда в жизни. И я вам уже говорил, еще раз повторю, этот процесс никогда, процесс богоискания, богоискания или освящения, праведности, да, этот процесс может начаться здесь и никогда не окончится даже в вечности. Помните, да, вот буквально я недавно с вами говорил, они приходят от веры, в веру это о чем говорит? Приходят от веры в веру, со ступеньки на ступеньку, а лестница бесконечная. Приходят от силы в силу, что-то открывается новое, постоянно, всегда. Далее, в связи с тем, что открывается, появляется сила, все больше и больше, в сравнении с той, которая была, и все больше и больше можно в себе одолеть. И приходят от славы в славу, то есть стали лучшими, потом стали еще более лучшими, потом стали еще более лучшими. Это я вам сейчас привожу примеры, чтобы вы поняли. Христианство – это состояние души. Это не телесное хождение в собрание. Я не против. Это не пение в хоре. Это не пение дуэтом или соло. Если мы поем духовное, но не живем духовным, и если духовного нет внутри нас, это не то, чем мы должны заниматься, это не вера. Вера – это состояние души. Это поиск, это борьба, это бодрствование, это мир, это радость, это противостояние дьяволу твердой верою, это живой пытливый ум. Это постоянный непрерывный процесс. Ну, я уже сказал вам по поводу того, в чем мы постоянны, в чем мы, люди, постоянны. Еще раз хочу сказать, единственное, в чем мы постоянны, мы верующие, да, так это в разговорах. Вот обратите внимание, в дискуссиях, в спорах об истине. Ну, я хочу сказать, об истине беру в кавычки, потому что об истине не спорят. И хотя кто-то сказал когда-то, это стало крылатым выражением, в споре рождается истина, нет, в споре рождается ссора. В рассуждениях об истине, вот там рождается истина. А спор – это когда двое спорят, кто из них умнее. Это уже речь идет не об истине. Тот, кто спорит, говорят, есть такая мирская поговорка, штаны проспорит, и он уже не обладает истиной. Так вот я говорю, мы постоянно в разговорах. Вот что-то сидим там, делимся, вот надо то делать, надо то, надо молиться, надо ходить. Вот мы еще там того, давайте придумаем какое-то, я не знаю, какое-то мероприятие, вот надо какой-то там лагерь детский, юношеский, там взрослый, надо каких-то пригласить гостей, проповедников. И вот я что хочу сказать, у верующих в чем постоянство? Проповеди, которые на результат не выводят. В наших разговорах, дискуссиях, спорах, которые тоже ни к чему не приводят. Вот давайте будем заниматься миссионерской деятельностью. Вот пришествия Христа нету, потому что мы не миссионерим, надо нести трухангельскую весть, кто-то не ангельскую эту весть, кто-то вообще кто-то что-то несет там, да. Вот надо молиться, надо петь, надо славить Бога. Обратите внимание, чем мы постоянны? Это в том, что создает видимость нашей религиозности. И я задаю вопрос с собой, когда мы начнем что-то делать? Где это постоянство в поиске святости и чистоты? А его нет. А нет потому, что нам объяснили, что это невозможно. Вот и все. Мы как тот огурец, который был бы на грядке, был бы на ветке, рос бы, да, и зрел. А мы как тот огурец, который сорвали и в банку в консервацию закатали. Я хочу задать еще такой вопрос. Для чего мы ведем диспуты в чатах, в форумах? Вы вот заходили туда, я зашел в некоторые, вы знаете, сразу перехотелось вообще чем-либо там заниматься. Есть предложение, Саша, пожалуйста, участвуй с нами. Вот мы тут переписываемся, вот мы тут говорим, делимся мнениями, ты тоже будешь делиться. Вот так заходишь, почитаешь, что люди пишут. Ну, о чем угодно. О пении. Давайте коллекционировать псалмы. Давайте вот кружок молитвенный создадим. Давайте молиться а по той проблеме или по этой проблеме. Начинается там, я не знаю, ну, Ветхий Завет там начинается там, а что это, а что вот это. Начинается спор, начинается разногласие. В конечном итоге каждый остается при своем мнении. Так я задаю вопрос, зачем мы участвуем в этих диспутах? Кто из нас что ищет? Вот если взять, почитать, послушать, ну, ищут, чего хочешь, только не Царство Божие, которое должно быть внутри нас. А Царство Божие, я имею в виду, это не то, которое на небе, хотя оно там есть и будет, да? А то, которое внутри нас. То, о котором написано, что Царство Божие не пища и не питье. А я добавляю, ни крещение, ни суббота, ни воскресенье, ни свинина, ни говорение на иных языках. Ни крещение во имя Троицы, Двоицы или Единого Бога. А праведность, сюда добавить можно, святость и мир во Святом Духе. Покой. Вот когда мы участвуем в этих диспутах и чатах, и форумах, что мы хотим вообще? Получить назидание? Выйти из этого общения, да, со свежей полезной информацией? Или же, как говорят, людей посмотреть и себя показать? А точнее, если быть, поумничать на абстрактные темы, не связанные с практикой и конкретным решением проблем. Так я задаю вопрос. А кто этим живет постоянно изо дня в день? Вот действительно поиском Царства Божия, которое должно быть внутри нас. Но если бы нас не пугали, что если не будем ходить в церковь, то не попадем туда, мы бы туда и не ходили. Да, кстати, если мы туда и ходим, и когда не пойдем, мы вообще разве чувствуем, что ой, мы что-то потеряли? Я думаю, вы все знаете, что мы ничего не потеряли. Проповеди цикличные, они повторяются за дня в день, обо всем и ни о чем. И даже если мы туда не пошли, у нас нет такого чувства, что мы что-то пропустили и было что-то там сегодня очень важное. И я хочу сказать, вы знаете, даже в этих же форумах, вот поговорили, вроде бы поделились, знаете, вот говорят, общительность должна быть, да. Но каждый остался при своем мнении. Никто ничего не извлек, может быть, за очень редким исключением. А умные люди, которые ищут праведности и мира, и радости во Святом Духе, они просто оттуда выходят, потому что там публика совершенно этого не ищет. Тем более постоянно. Я иногда, бывает, попытаюсь туда что-то вбросить, начинается такая война, начинается такой спор, и начинается, что это невозможно, и что ты там впал в какую-то ересь, и что ты Богу не доверяешь, и на Христа не полагаешься, все на себе там, как говорится, тащишь, и на себя надеешься, и тебе, в общем-то, огонь, вода и медный труд. И так вот смотришь, думаешь, ну хоть бы кто-нибудь вот взял, задумался. Я уже не говорю, чтобы он постоянно искал. Задумался, но ведь так же написано. Но никуда ты от этого не денешься, товарищ протестант. Ты же протестуешь не против меня, я же прочитал то, что написано в Библии. Еще одно место, которое я хочу вам прочитать. Тоже известное место, которое не так давно мы читали. Второе послание Петра, 1 глава, со 2 по 10 текст. «Благодать и мир вам да умножится». Обратите внимание, благодать Святого Духа и мир в ваших душах, это я говорю, что здесь подразумевается, да умножится в познании. А по поводу познания, что можно сказать? Бездна богатства, премудрости и ведения Божия. Познавай, познавай, никогда конца и края этому процессу не будет. Так вот, слушайте, ровно, даже не так можно сказать, постоянно, сколько мы будем познавать, а этому процессу нет конца и края, сколько мы будем познавать, столько благодать и мир, и святость, и праведность будут постоянно умножаться. Как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание, я бы тут ставил, через постоянное познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались, слушайте, причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Так я задаю вопрос, удалившись от господствующего в мире растления похотью, это после второго пришествия должно быть или здесь, до его? Вы помните, да, мы как-то читали, я вам тоже не раз упоминал, апостол Павел в послании пишет, что второй раз Христос явится. Помните для чего? Не для очищения, а для ожидающих во спасении. В каком спасении? Вот Дух благодати сегодня предупреждает, не делай вот этого, остерегайся вот этого. Мы слушаем голос Святого Духа. Вот мы спаслись сейчас от обиды, сейчас от раздражения, сейчас от обмана, а потом еще от чего-то. И вот так целый день мы проводим в спасении. Сегодня, сейчас. Христос второй раз придет не для очищения греха. Запомните, так написано в любом переводе, ну, кроме цыганского. А за теми, которые уже ожидают, уже спасены, а спасены от греха в реальной ежедневной повседневной жизни. Так вот, слушайте, чтобы мы через них, через эти драгоценные обетования, соделались причастниками божеского естества. Обратите внимание. Оно сегодня, божеское естество, должно быть нашим. Теперь еще обратите внимание. У нас причастники, заметьте, причастие вечеря Господня. Мы становимся причастником божеского естества, так нас научили, а мы не становимся, это выдумки. Через принятие вечери. Нахмурили брови, создали вид, подумали о страдании Христа и все, причастились. Здесь написано, причастником божеского естества – через запятую, через удаление, через отделение от господствующего в мире растления похоти, через распятие, преломление нашего глупого, необузданного, похотливого сердца. Ну, мысль моя немножечко не это, да, это так попутно. То вы, вставляю наше... или мое любимое слово в данной теме, постоянно прилагая к всему все старание. Опять вставляю. Постоянно покажите в вашей вере добродетель. В добродетели постоянно покажите рассудительность. Больше не буду вставлять постоянно, тут сами понимаете. Постоянно в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, благочестия, братолюбия, братолюбия, любовь. Добавляю, которая никогда не перестает, которая тоже должна быть постоянной, а не временами, как погода на море. И дальше читаю основной текст. Если это у вас есть и умножается, я вам должен сказать, тут прямо не хватает слова, и постоянно, бесконечно умножается, что есть? Если вы постоянно прилагаете усилия, постоянно в вере своей показывайте больше, более глубокую добродетель. В добродетели, обратите внимание, казалось бы, нам надо научиться добрые дела делать. И научившись делать добрые дела, это уже хорошо, но это не финиш. А теперь начните рассуждать, потому что очень многие добрые дела и многие сердобольные дедушки, бабушки, папы, мамы развратили своих детей, а жены посадили мужей себе на голову, а мужья – жены. Потому что добродетель без рассудительности. А потом в рассудительности, это я вам просто говорю, лестница Петра называется, да? Которая тоже начинается на земле, поднимается в небе, в небо, а там конца и края нет. Не только над злом надо размышлять, почему мы его делаем, как от него избавиться. Не только как достичь добродетели, а о том, как в добродетели не натворить чудес и знамений, и глупостей. Так вот, если у вас это постоянно есть и постоянно умножается, вот этот процесс богопознания, мир и благодать да умножится вам в познание. Если у вас это есть и постоянно умножается, то вы, я тоже могу вставить одно сюда слово, никогда не останетесь без успеха, заметьте, и плода, и без теоретического, как говорится, откровения. И без, не останетесь и без плода. Обязательно вы выйдете на результат. И плод Духа, который мы с вами часто вспоминаем, не, даже не плод, а плоды, да, обязательно будут. Если у нас этого нет, мы просто не идем этим процессом. Мы не думаем. Наша религия чисто фарисейская. Хожу, сдаю, молюсь, пою, миссионерю. Все. Ну, день еще там, ну, вечери принимаю. Перекрестился в правильное, как говорится, заклинание. Так вот, если это есть и умножается постоянно, вы не останетесь без успеха, то есть без мудрости и без реального плода в практической жизни. Обязательно поменяетесь. Но заметьте, все это происходит в познании. Вы слышите? Что такое познание? Вникай, размышляй, не глазей по сторонам, не отвлекай себя чем-то ненужным и, как говорится, бесполезным, а то и вредным. В познании Господа нашего Иисуса Христа. Теперь дальше читаем 9 текст. А в ком нет сего, постоянно, тот слеп, закрыл глаза, забыл, об, вставляю здесь опять слово, постоянном очищении прежних грехов своих. То есть у нас там целый базар, склад. Но по мере того, как мы познаем Христа Иисуса, у нас происходит прозрение наше духовное. Мы начинаем видеть то, что раньше не видели. Сначала видим крупное. Украл, убил, напился, наркотик принял, прелюбодействовал. Потом видим уже более тонкое, обида, недовольство, раздражение. Потом ловим себя на легенькой мысли, которая радуется, когда там, враг твой упал. Приятно слышать о ком-то, что какой-то твой враг где-то что-то начудил, его авторитет упал. То есть вот так постепенно открываются все новые и новые грехи. С крупных до более тонких и мелких, более замаскированных. И дальше мы читаем 10 текст. «Посему, братья, более и более старайтесь, я опять вставляю слово, постоянно делать твердым ваше звание и избрание». Но старайтесь делать, здесь же не написано один раз в неделю. Не написано на первом году христианского уверования во Христа. Имеется в виду, постоянно старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. А как постоянно? А вот если постоянно вот этим процессом будем заниматься, постоянно двигаться по лестнице Петра, да? Так поступая, добавляю, постоянно поступая, никогда не приткнетесь, никогда не упадете, не споткнетесь и достигнете той гавани, куда плывете. Еще одно место, Филиппийцам 3 глава, 7 по 15 текст. Тоже не так давно мы читали, но сейчас я именно хочу обратить ваше внимание на тексты, которые говорят нам о том, о чем мы с вами сейчас рассуждаем. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства, добавляю, постоянного познания Христа Иисуса. Вы сейчас поймете, почему постоянное здесь именно подразумевается. Познание Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона. Вот обратите внимание, праведность от закона. Хожу, пою, молюсь, даю, крещусь, венчаюсь. И благодарю, что я не такой, как баптист или пятидесятник. Не говорю про католиков и православных. Найтись в нем не с вот этой законченной праведностью, которая не возрастает, но с той, которая через веру, вот о которой мы с вами только что читали, через веру во Христа, через личный контакт, осмысленный, осознанный разговор со Христом, с праведностью от Бога по вере, когда мы и неотступны в достижении поставленной цели, и неотступны в молитве, пока не получим просимое, да, и когда вера действует, проявляет себя в делах и побеждает мир, который внутри нас, мирские похоти и гордость житейская. Это праведно, заметьте, на познание основано. Познание, оно бесконечное. Значит, праведность от Бога – это постоянно возрастающее, никогда не останавливающееся это дерево или лиана, которое всегда увеличивается, растет и никогда не засыхает, и никогда не пропадает. И дальше читает. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Я эти тексты не так давно объяснял, поэтому я их проскакиваю. Не в этом сейчас как бы вопрос и наша тема. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, заметьте, уже все, закончилось мое развитие, или усовершился, но стремлюсь, здесь опять смотрите слово, постоянно стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Заметьте, чтобы достичь Христа, которого можно сравнить со знаком бесконечности, как и Бога, да? Здесь можно начать стремиться, а никогда не остановишься и никогда не закончишь это стремление. Значит, но постоянно стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим. А только, вставляю слово, постоянно забывая заднее и простираясь постоянно вперед, еще раз вставляю, постоянно и неотступно стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. То есть это вот вышнее звание, это вот от славы в славу, побеждающему дам новое имя, вышнее звание. То есть я больше и больше буду становиться духовным, да, и Бог, соответственно, будет меня как бы звать или называть. Итак, кто из нас совершен, так и должен, опять вставляю, постоянно мыслить. Как мыслить? Никогда не почитать себя достигшим, но забывая, постоянно забывая заднее, постоянно стремиться вперед. Не достигну ли я Христа, как Он достиг меня? Это богоискание, это богопознание. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Я оговорочку говорю. При условии, что вы думаете. Если вы молитесь, но не думаете, Бог это не откроет. Еще одно место. Иакова, 1 глава, с 22 по 26 текст. «Будьте же исполнители слова». Опять вопрос задаю, что здесь имеется в виду? «Будьте же исполнители». Один день, когда сходили на собрание, услышали, тут же исполните. Или здесь более пространное понимание вот этих текстов. «Будьте». Где, когда, сколько исполнительным слова? «Будьте же постоянными исполнителями слова». Почему постоянными? Потому что Божье слово – Это как река живой воды, которая никогда не иссякает. Вы всегда будете слышать его, и нужно постоянно его исполнять. Кто говорит, что его нельзя исполнить, вырежьте Иакова, пожалуйста, ну и остальных апостолов. Повырезайте все с Библии и сделайте такую, знаете, обрезание сделайте в Писании, да? Будьте же постоянными исполнителями слова, а не слышателями постоянными только, обманывающие самих себя. Вот обратите внимание, как мы сами себя обманываем. Слушаем и Богу, и ангелам даем команду. Господи, благослови, Господи, дай, Господи, защити. А ты? А мы ничего не можем. Ну, нет большего обмана, чем надурить самого себя. Ибо кто слушает слово... Я бы так сказал. И кто слушает постоянно слово, как Ванька слушает, доест, и постоянно не исполняет, тот подобен человеку, постоянно рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, говорю, как бы постоянно, каждый раз посмотрел постоянно на себя, отошел, и тотчас постоянно забывает, каков он. А он просто объясняет, я все отдал в руки Божьи. Все только Бог, ему только слава, а нам ничего не надо. Вот специально вот так говорю, чтобы мы немножечко думали и шевелили мозгами. Но кто вникнет? Я задаю вопрос. Один раз и на всю жизнь, да? Или нет? Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем опять один раз, два раза или раз в неделю, и пребудет постоянно в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, всегда, я добавляю, постоянно будет блажен в своем действовании. Иакова 1 глава 22 по 26 стихи. Если кто из вас думает, что он благочестив, я добавляю, и постоянно не обуздывает своего языка, но обольщает, обманывает как бы свое сердце, у того пустое благочестие. Обратите внимание, не обуздывает, опять глагол постоянного длящегося действия. Еще место, 1 послание Коринфянам, 9 глава, с 24 по 27 стих. «И потому я бегу», это Павел говорит, я вставляю сюда, «постоянно и непрерывно, потому я бегу постоянно и непрерывно, не так, как на неверное, бьюсь», опять вставляю, «постоянно, не так, чтобы только бить в воздух, но...» Постоянно опять вставляю, усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Кто-то скажет, ну при чем здесь слово постоянно? Ну я пример приведу, смотрите. Но усмиряю и порабощаю тело мое, когда, сколько раз, один, два или постоянно. Ну если бы я так сказал, но я дышу. И вы бы спросили меня, сколько раз? Ну как, постоянно я дышу? Видите, оборот речи какой? Я усмиряю и порабощаю. Христос говорит, кто идет за мною и не берет креста? Ну как бы, и не несет один раз, да? Нет, идешь за мной, бери крест, и крест постоянно надо носить. И еще одно место, которое я хотел бы с вами рассмотреть, это Иакова 2 глава с 20 по 22 стих. Но хочешь ли знать неосновательный человек, обратите внимание, неосновательный человек, это пишет он верующим, у которых под ногами нет основания, а он говорит, что у нас Христос фундамент, краеугольный камень. Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Хочешь знать, что если ты ничего не делаешь, то твоя вера мертва, то есть, другими словами, ее нет, а ты называешься верующим. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? А теперь смотрите слова какие. Видишь ли, что вера содействовала делам, делам его? Вера – это и убеждение. Вера – это и стремление что-то делать. Да? Это неотступность. Видишь ли, что вера, ну, имеется в виду Авраама, да, содействовала делам его. И слушайте, и делами вера достигла совершенства. Что обозначают делами вера, слова делами вера достигла совершенства? Вот если бы мы были неотступны, шли на результат, а мы с вами читали, вера же есть осуществление, то есть это практическая работа, как осуществить, как внедрить это слово в свою жизнь, как на практике реализовать слово жизни. Вот если бы мы, все, что мы изучаем, если бы мы пытались сделать на практике, а я вам уже говорил, критерием практики является истина, и познайте истину, истина сделает вас свободными. Если бы на практике у нас что-то не получалось, то нам бы пришлось пересматривать свои убеждения. Вот это называется делами практика. Она усовершенствует нашу веру, наши убеждения. Ученые, вот я уже не раз приводил такой пример, научно-производственное объединение какое-то, там неважно в какой сфере, области, машиностроение, станкостроение, самолетостроение, да, конструкторы разрабатывают чертежи, там технологии, какие металлы, какой вес, какая там сопротивляемость металлов, какая там, ну, прочность будет, да, в зависимости от того, в какой области это производство. Вот вроде бы все правильно. Вот все рассчитали, чертежи, вот первый испытательный, там, как говорится, экземпляр. Научная часть сделана. Теперь производство делают, а теперь начинается испытание. Испытывается. И говорят, вы знаете, мотор перегревается. И слушайте, ученым надо подкорректировать свои убеждения, свои выводы по поводу того, из чего сделан мотор, или там надо что-то менять, или что-то вообще по-другому делать. Но обратите внимание, вера, убеждения, познание ученых совершенствуется практикой. Вот сделали ракету, ну, там, допустим, там военную. Вот запускают, там рассчитывали параметры, дальность полета, насколько хватит, координаты, там, целеуказания какие там, я не знаю. Вот стреляют с одного полигона, стреляют на другой, там за 1000 километров цель поражена на все 100%. Попали, как говорят, в яблочко. Хорошо. Вторая, третья, ну, дала, как говорится, сбой в процессе полета, упала не там. Ученые, пожалуйста, пересматривайте. Вот именно потому, что у нас вера непостоянная, вера не на практике проявляемая. У нас вера в делах – это вера в молитвах, в пениях, в миссионерстве, да, доброе дело сделать, иногда нерассудительно, да. А тут речь идет о том, что делать с собой. Делами наши убеждения достигают совершенства. Почему мы стоим на своем, и у нас ничего не меняется? Мы считаем, что вера без дел мертва, мы говорим, делами не оправдается никакая плоть. Да там написано не делами, а делами закона. Это совершенно разные вещи. Благодатью мы спасены. Ну, мы объяснили, что это незаслуженная милость Божья, любовь Божья. А благодатью мы спасены – это благодать Божьего Духа, благодать Святого Духа. Ибо явилась благодать Божья, научающая, вразумляющая и обличающая нас, чтобы мы благочестиво и праведно жили в нынешнем веке. Так вот, наши убеждения, они шлифуются, они меняются по мере того, как мы на практике применяем эти убеждения. И практика покажет, мы правильно поняли, мы познали или не познали. Кто говорит, что он познал Бога, но согрешает, тот не видел и не познал его. Вы знаете, тут очень простая математика. Дважды два – четыре. Ну, не буду больше вам читать там еще тексты, да. Помните, да, стучите сколько, постоянно. Вот как это вдова, и отворят. Просите сколько и когда, постоянно, и дано будет вам. Помните, да, сегодня упоминали, непрестанно молитесь. Вы видите, все глаголы в Библии постоянно длящегося действия. Вот написано, кто соблюдает постоянно, не соблюл или будет соблюдать, кто соблюдает сейчас, сегодня, постоянно, да? Ныне, когда услышите глаз, а глаз мы его слышим каждый день, молитесь, заметьте, постоянно длящееся действие. Никто не обуздывает языка, мы только что читали. Постоянно. Я порабощаю, усмиряю плоть. Постоянно. Вникай постоянно. Исследуйте постоянно. Ищите, стучите постоянно. Что еще хотелось бы в заключение сказать? Чтобы достичь результата в спорте, надо постоянно, целеустремленно и неотступно тренироваться. Только так можно стать чемпионом. Только так можно достичь высот в спорте. Необходимо ставить перед собой цель и достигать ее. Кого я наблюдал из таких спортсменов, да? Дождь, снег, рано утром слякоть, он бежит, он тренируется. А есть такие чемпионы или мечтатели стать чемпионами, да? Ой, сегодня жарко, это не побегу. Ой, сегодня холодно. Ой, сегодня что-то зябко. Ой, наверное, я вчера не доспал, лучше посплю. Вот такие чемпионы есть, да? Зачастую мы с вами такие победители. Что еще хотелось бы сказать? Эпизодами и эпизодическими тренировками никто и ничего в этой жизни не достиг. Точно этот же самый принцип действует и в науке, и в культуре, и в освоении знаний, и в навыков профессиональных в любой сфере деятельности человека. Если не будет системы, не будет постоянства, никто и никогда ни к чему не придет. Заметьте, периодами, временами, то люблю, то ненавижу, это не христианство. Рожденный свыше не грешит. Любовь не перестает. Обратите внимание. И последние два места я вам напомню, да? Мы с вами говорили, эта тема вроде бы совершенно другая. Но я напомню для того, чтобы вы поняли, насколько Библия взаимосвязаны между собой. Римлянам 8 глава с 1 по 4 текст и 1 послание Коринфянам 15 глава 56 текст. Я не буду читать все 4 стиха из Римлянам 8 главы, а просто напомню вам 2 текст. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Помните, я вам говорил, что такое закон Духа жизни? Ну, есть такой текст, поступайте по духу, то есть по разуму, и вы не будете исполнять вожделений плоти. А теперь слушайте, именно дух делает человека, разум духовным. Именно разум дает духовный смысл жизни человека. И вот смотрите, поступайте по духу, обратите внимание, сколько и когда. Постоянно поступайте по духу, то есть по разуму, и вы никогда постоянно не будете исполнять вожделение плоти. Этот же самый текст в Римлянам 8 главе. Закон Духа жизни. Если вы как закон, как система, как закономерность постоянно будете поступать по духу жизни во Христе Иисусе, то этот закон освободит вас от закона греха и смерти. Вы слышите, да? Закон Духа жизни имеется в виду. Постоянством в добром деле. Постоянно поступайте по Духу. Если это поступание по Духу будет законом, то вот это... Вы поняли, что такое? Закон – это не то, что... Вот закон всемирного тяготения, он всегда действует. Закон, он и есть закон. А если закон как дышло, куда повернуло и вышло, это уже не закон. Так вы видите, да? Мы с вами говорили о постоянстве в вере, в делах, в стремлении, в неотступности, да? Теперь обратите внимание, вот этот же закон духа жизни – это постоянство. Когда мы постоянно поступаем по духу, и это как закон жизни, который был во Христе Иисусе, он освобождает меня от закона греха и смерти. Кто-то говорит, что мы не можем победить. Вот написано, Павел говорит, меня он освободил. Чего нас не освободил? Ну, наверное, все-таки не Павловы и не Христовы мы ученики. А непонятно чьи. Хотя понятно. И еще один текст, 1 Коринфянам 15:56. Жало же смерти грех, а сила греха – закон. Обратите внимание, сила греха в чем? В постоянстве. Если мы как закон постоянно изо дня в день повторяем один и тот же грех, ну, допустим, потакаем плоти и противимся духу, то наш разум деградирует, а плоть становится как, знаете, качок тренированный. Чем более систематично, постоянно мы повторяем один и тот же грех, тем большая зависимость, большее порабощение – и больше усилий потребуется, чтобы освободиться от зависимости от этого порока. Я думаю, вы поняли важность вот этой темы. Если не будет у нас вот этого постоянства, не будем мы постоянны в духовном росте, в стремлении, в поиске, да, ничего у нас не получится. Ищут бессмертие, как мы уже с вами прочитали, постоянство. Вера во Христа – это состояние души. Это как любовь. Вот знаете, сегодня говорят, заниматься любовью. Заниматься можно сексом, а любовью не занимаются, потому что это состояние души. Мать не занимается любовью с ребенком, она любит. Так вот, и вера во Христа или вера в Бога – это любовь в Бога, это вера в Бога, это состояние души, когда я, как ветвь, не может существовать отдельно от корня. На этом я заканчиваю. Всего хорошего вам. Божьих вам благословений. И не забывайте, о чем мы с вами говорим. Размышляйте. Надо вникать в это слово, надо его пережевывать, переваривать, чтобы оно, это слово, дало силу нашей духовной плоти. Всего хорошего вам.